Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 719-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в послании к филиппийцам, 1 глава. И я хочу еще раз вернуться к 9 стиху, о котором мы начали говорить в прошлый раз. Очень конкретно апостол Павел указывает на то, что при проявлении любви важно здравомыслие, важно развлечение истинной лжи, важно понимать, какая любовь, или точнее, какое проявление любви необходимо в каждом конкретном случае. «И молюсь о том, — говорит апостол Павел, — чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, опять-таки, познании, очевидно, Бога, и всяком чувстве, или всяком развлечении, всяком здравомыслии. И дальше, кстати говоря, об этом же, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Понимаете, наша жизнь происходит в повседневных вещах. Духовная жизнь, христианская жизнь, она ведь и в мелочах тоже. И любовь также проявляется в повседневных вещах, среди прочего. Она должна проявляться с осторожностью. Есть ближние, которые действительно воздадут вам любовью, а есть те, кто готов вас на самом деле придушить. Они вам об этом не говорят, но вы это можете понять, вы можете это услышать. Есть ближние, которым вы начнете неправильно помогать, а они готовы будут вам на шею сесть. А мошенники тоже существуют, и интересно, что вокруг Церкви Божией мошенников также немало. Они сначала скажут вам добрые слова, потом попросят у вас денег. Вот здесь нужна такая величайшая осторожность. Не поддавайтесь. Да, не поддавайтесь вот этому импульсу, который есть и который, кстати, в некоторых либеральных кругах поддерживается. Такой импульс. Я всех люблю. Видел как-то такую картинку. Христианин с такими широко открытыми объятиями. Вот он готов обнять весь мир, весь шар земной. Послушайте, Иисус любит всех, но он не готов был обнять сразу весь шар земной. А некоторых людей он просто с любовью изгнал из храма. Да, с абсолютным вот, проявлением любви. Это нормально. Никаких проблем в этом нет. Я в прошлый раз рассказывал про мошенника, который дурачил церкви, дурачил легковерных пасторов, говорил им одну и ту же легенду. А мы все с любовью, ну не все, кстати, как выяснилось, но все же с любовью ему помогали. А такая же история возникает на улицах, когда мы идем по улице, нищий просит у нас деньги, и кто-то скажет, ну вот христианская любовь заключается в том, чтобы ему дать денег обязательно и не думать о том, куда он их потратит. Да, правда, что ли? А что, христианская любовь заключается в том, чтобы он напился? Один человек мне говорит, я, когда вижу нищего человека, он просит у меня деньги, я всегда ему даю деньги. Я говорю, почему? Он говорит, ну как, он просит денег, я даю. Я говорю, ну, подождите, а может быть, есть смысл ему дать еду? На что человек говорит, а вдруг он будет недоволен и на меня начнет ругаться? Это не любовь. Это проявление мягкотелости. Это проявление слабости. Кстати говоря, представьте себе, что вы даете этому человеку деньги и утешаете себя тем, что да неважно, как он ими распорядится, это его проблема, это не моя проблема. Правда? А что, если он напьется после того, как получит ваши деньги, и вот этот факт, вот этот раз из тех многих, когда он напился, станет решающим на его пути к алкоголизму? Где же тогда ваша любовь? Кто-то скажет, ну что же, значит, не давать никому никогда? Нет, друзья, не об этом. Это значит, что учиться чувству, учиться развлечению, добра и зла. Молиться, как молится апостол Павел, чтобы у нас это развлечение было. Всякое чувство, всякое понимание. Именно поэтому здесь перед нами вот такая молитва за ближайшую для апостола Павла церковь, за Филиппийскую церковь. Кстати, некоторые скажут, ну как же ближайшая, Антиохийская церковь, также она направила апостола Павла. Да, направила, но есть послание к филиппийцам, нет послания к антиохийцам. Подумайте, пожалуйста, об этом буквально минутку. Итак, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». И продолжается молитва в 10 стихе. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». В некоторых переводах «чисты и непорочны». Что же это такое? Павел хочет, чтобы мы испытывали разные пути. Я про начало стиха, смотрите. «Чтобы, познавая лучше», а в других переводах «чтобы, испытывая лучше». То есть, есть несколько вариантов. И мы не понимаем, каким из этих путей пойти, каким последовать. И мы не видим ни в одном из этих путей противоречия Божьей воле. То есть это не про то, что попробовать все. Слушайте, давайте-ка я попробую прелюбодеяние для того, чтобы понять, а как это вообще так? А потом больше не буду. Но я же попробовал. Мне же было сказано, что попробовать все. Нет. А попробовать то, что, как мы видим, живя с Богом, живя христианской жизнью, не противоречит Божьей воле. И когда мы пробуем, тогда Бог открывает для нас свой путь. Опять-таки, нам порой не хватает решительности. Есть христиане, которые мало молятся, которым трудно молиться. Есть христиане, которые много молятся и ничего не делают. Одна девушка, юная такая особа, христианка, она из христианской семьи, рассказала мне эпизод. Она говорит, я не знала, в какой институт подавать документы. Я долго-долго молилась. Господи, ну ты мне покажи. Я долго-долго молилась. А потом срок подачи кончился в обоих институтах. В чем была проблема этой девушки? В том, что она мало молилась? Нет. В том, что она мало действовала. Один из способов познания воли Божьей как раз и заключается в том, чтобы в молитве, во Христе совершать определенные, совершенно конкретные шаги. У меня есть знакомый бизнесмен, который тоже рассказывал мне историю об этом же. Он говорит, я не знал, в какую сторону повернуть работу моей компании. У меня было желание сделать одно, было желание сделать другое, я точно не знал. И вот я все-таки решил не стоять вот на этом распутье, не стоять в этой неопределенности, а я все-таки решил начать что-то делать. Это, кстати, было очень важное и очень правильное решение. Так вот, он говорит, я пошел одним из этих двух путей, и скоро стало очевидно, что этот путь закрыт. И тогда я сказал, Господи, спасибо тебе, спасибо, что ты мне показал, что делать дальше. Я просто пошел другим путем. И другой путь действительно оказался открыт. И вопросов о том, что делать, у меня уже не было. Христиане, да как и все люди, бывают разные. И у каждого из нас есть свои такие слабые места, слабые грани, может быть, нашего характера. Да? Для кого-то человек такой деятельный, что ему нужно остановиться перед Богом, потому что он постоянно делает. Западные христиане, большинство западных христиан, вот, к сожалению, такие. Да, они узнали, как им делать, и они не остановятся хотя бы, чтобы спросить у Бога, а надо ли делать так же. В лучшем случае они останавливаются, чтобы сказать Богу, Господи, я тут уже принял решение, ты благослови, пожалуйста, мой путь. Это западный вариант. Это такое гипердейственное христианство. Восточный вариант – это, к сожалению, наоборот, бездейственное христианство. Это много молитвы, это много созерцания. Дорогой, ну а действовать ты когда будешь? То долго ты будешь сидеть и так налево пойти, направо пойти. Ты не уверен? Хорошо, пойди в одну из этих сторон. Начинай, пробуй, и либо получится, либо не получится. Если получится, хорошо. Если не получится, будешь понимать, что нужно идти в другую сторону. еще кое-что интересное в этом стихе, я перечитаю его. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Я прокомментирую два слова, которые здесь встречаются. Во-первых, «чисты». В греческом тексте слово, которое переводится еще и как «искренний». Почему «искренний»? Или почему «чистый»? Дело в том, что греческая культура помогает нам найти ответ на этот вопрос. Причем и археологические свидетельства помогают нам объяснить, что это за чистота, вот изначально, откуда это слово произошло. Дело в том, что в античности тоже была такая заинтересованность, был интерес в древних, скажем так, в древних изделиях, в древних предметах. И вот в античности продавали еще более древние предметы, в частности, сосуды, вазы, иногда скульптуры. И была такая практика. Нечестные торговцы поступали таким образом. Если на скульптуре или на вазе была трещина, вот просто трещина в камне, они эту трещину заливали воском, чтобы было не видно. Можно было подобрать, можно было продумать, так аккуратно. И всучить незнающему человеку, незнающему покупателю, вот этот камень с воском. Но смысл этого воска заключался не в том, чтобы он там долго находился. Смысл этого воска был просто в том, чтобы скульптуру эту или вазу эту продать. Потом растает воск, отвалится воск, да неважно, уже к вечеру того же дня. Неважно, потому что купили, увезли, все. Системы возврата продуктов тогда не было. Так вот, буквально это слово «искренний», «чистый» имеет греческий корень «без воска», то есть без примесей, без всяких попыток прикрыть подлинное лицо, подлинное состояние. Чтобы вы были чисты. Мы встречаемся с самыми разными людьми, мы говорили сегодня, да и в прошлый раз тоже говорили о жуликах. Вот у жуликов этого воска больше, чем реальности, больше, чем камня. Проблема заключается в том, что и в нас иногда эта восковая заливка может проникнуть. Вот и молится Павел после того, как он сказал: «Да, вы мои соработники во Христе». После того, как он сказал, что «Да, я люблю вас любовью Господа Иисуса Христа». После того, как он сказал о том, как важно для них научиться различать добро и зло. Вот после этого он говорит: «А я еще молюсь, чтобы вы были чисты, чтобы у вас не было этого воска, чтобы примесь этого мира не проникла в вас». Бывают ли у нас трещины? Внутренние трещины, внешние трещины? Да, бывают. Но лечится это не восковой заливкой. Лечится это действием Божьим, действием Иисуса Христа, действием Святого Духа. Через покаяние, через прощение, через омытие кровью Иисуса Христа. А не так, как продавцы, когда они хотели что-то всучить. Вот раз, два, залили воск и пошел. Нет, конечно, не так.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Тут еще одно важное слово есть в русском переводе. «Чтобы вы были чисты и непреткновенны». В других переводах «непорочны». «Чтобы вы были чисты и непорочны в день Христов». Теперь очень важная вещь. Кто ищет порок? Христос, конечно. То есть люди, которые сегодня готовы найти в нас пороки, изъяны. И они, конечно, будут, эти самые пороки. Это понятно. Но есть люди, которые найдут их и там, где их нет на самом деле. Скажу сейчас очень неприятную вещь, но меня она уже не удивляет. Мне говорили об этом много лет назад. И поначалу меня это даже нет, не удивляло, а скорее шокировало. Когда ты начинаешь христианское служение, возникают люди, которые находят в тебе самые разные пороки. Причем иногда это обосновано. Ну, не знаю, плохо подготовился к проповеди. Или какой-то важный вопрос прошел, недостаточно раскрыл. Иногда обосновано, но ты ничего с этим делать не можешь. Что-то у него прыщи на носу. Ну, как можно проповедовать в церкви с прыщом на носу? Ужас какой. Не, ну посмотрите. Это же неэстетично выглядит. Такие вещи начинают распространять. Это есть в жизни любого. Какой кошмар! Он ударение неправильно поставил. Ну, друзья, ну как можно слушать человека, который говорит о тайнах Божьего Слова, если он не разбирается даже в тайнах ударения своего родного языка? Понимаете, что бы мы ни делали, найдутся люди, которым что-то не понравится. Но это еще что? Это еще на самом деле цветочки. Самое главное идет дальше, потому что появляются люди, которые про пасторов пускают совершенно какие-то нелепые, невероятные истории. Вот видели, вот этот пастор, он когда молился вот с этой женщиной, вот как он ее обнял, как он ее обнял? Это же как он так мог? Явно что-то нечисто. Так вот, чем больше мы занимаемся служением, христианским, церковным служением, тем больше будет людей, которые пытаются усмотреть в нас какой-то порок. Иногда это будет действительно существующая какая-то история, но не столь важная. То есть она важная, конечно, но не отражает наш моральный, не знаю, моральный характер, облик, если хотите. Иногда это может быть какая-то более сложная история. Порой это бывают ложные, то есть не сложные, а именно ложные истории. Проблема заключается в том, что таким ложным историям чаще всего люди верят. Бывает еще одна ситуация. Ложь возникает как способ объяснить что-то, что имело место на самом деле. Ну, например, пастор принял такое-то решение, вот он решил, вот мы делаем так, мы поступаем так. А люди говорят, это решение принято, потому что пастор недуховный, потому что у него скрытые мотивы. Практический пример. Пастор обращается к церкви и просит у совета церкви, чтобы ему повысили заработную плату. Люди в церкви начинают говорить, вот ему мало, вот мы живем на эти деньги, а ему, пастору, ему все мало. Что же это он такой? Пастор у нас любостяжанием страдает, понимаете? Никаким любостяжанием он не страдает. Просто его жена беременна, а на УЗИ стало видно, что там близнецы. Понимаете, да? Вот такие вот истории. Они бывают. В свое время один очень хороший человек сказал мне такую фразу. Он говорит, про вас говорят гадости, ничего страшного. Главное, чтобы в этих гадостях не было правды. Ну, то есть, если про пастора говорят, что у него нечистые отношения с женщинами, и это правда, вот это серьезная проблема. В любом случае, если мы начинаем серьезное христианское служение, если мы занимаемся серьезным христианским служением, на нас, конечно, будут нападать. Но дело как раз в том, чтобы быть непорочными, быть непреткновенными в Божьей силе. И мы в этой непорочности, непреткновенности приходим к дню Иисуса Христа, к тому дню, когда Он придет, когда Он призовет нас, потому что Он начал доброе дело, и потому что Он совершит его. Читаем дальше 11 стих. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Плод праведности совершает в жизни верующего человека Святой Дух. Все это становится возможным, потому что Христос пошел на смерть за нас, потому что Христос подарил нам новую жизнь. И делается это во славу Божью. Вот вам вся Троица в одном стихе. Исполнены плодов праведности Это праведность от Бога, плоды в нас или плод в нас. Помните плод Духа? Мы с вами читали об этом в послании к Галатам. Плод Духа совершается, производит Дух Святой. Итак, мы исполнены праведности, потому что в нас действует Дух Святой. Иисусом Христом, потому что Иисус умер за нас, потому что Иисус призвал нас к себе, потому что мы ответили на его призыв. Он взял на себя наш грех, он наделил нас своей праведностью. И все это для одной совершенно конкретной цели – в славу и похвалу Божию. И, кстати, несколько раз мы уже здесь читали, и еще сейчас будем читать о благовестии. Благовестие, оно и тоже в славу и хвалу Божию. Оно и тоже для того, чтобы люди славили и хвалили Творца. И буквально в следующем фрагменте апостол Павел будет говорить о совершенно конкретной ситуации, которая происходила в то время в его жизни. Ну а пока молитва Павла о христианах в городе Филиппы, чтобы они возрастали в любви, чтобы они возрастали в понимании, в развлечении истины и лжи, чтобы, познавая лучше, они были чисты, без примеси, без воска, непреткновенны, непорочны в день Христов. То есть Бог приведет их к этому дню. Но это опять по поводу активной христианской жизни. Но от них требуется усилие для того, чтобы в послушании Богу хранить эту чистоту и непорочность. И исполнены, то есть наполнены буквально, плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Вот эта часть благовестия, это тоже одна из составляющих благовестия, причем очень важная. Люди слушают Слово Божие через нас, провозглашаемое, и люди смотрят на нашу жизнь. Опять-таки, это не значит, что христианин сразу становится совершенным. Это значит, однако, что христианин стремится быть послушным. Но читаем дальше. И здесь начинается новый фрагмент, начинается новая мысль, которая, как, кстати говоря, свойственна посланием апостола Павла, вытекает из мысли предыдущей. Я уже говорил неоднократно, но для новых слушателей повторюсь. Наше стремление разбивать Священное Писание на стихи, оно, конечно, полезно. Иногда оно может сослужить нам весьма неприятную службу, когда мы теряем вот эту целостность понимания. Вот 12 и следующие стихи на самом деле связаны с предыдущими, потому что тут тоже продолжается тема благовестия, продолжается тема чистоты в этом благовестии. 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Что? Ну, давайте разберемся по порядку. Во-первых, обстоятельства. Помните, как апостола Павла арестовали? Я думаю, что после того, как филиппийские христиане узнали об аресте апостола Павла в Иерусалиме, о том, что с ним происходит дальше, о том, что его мариновали в Кесарии, о том, как его отправили в Рим, я думаю, что после этого кто-то из христиан в Филиппах стал говорить: «Ой, какой кошмар! Евангелие теперь не будет проповедоваться. Евангелие теперь не будет распространяться через Павла. Бог как-то вот допустил, что проповедь остановлена». И апостол Павел им отвечает и говорит: «Ребята, ничего подобного. Желаю, братья, ну, я думаю, и сестры тоже, кстати, желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, то есть этот арест, этот двухлетний период, который он провел в Кесарии, это пересылка в Рим и заключение в Риме, все это не преграды для распространения Евангелия. Напротив, это средство для распространения Евангелия. Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Чтобы было понятно, прочитаю еще один стих дальше. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это люди, которые были в, ну, скажем так, в гвардии императора, которые были при императорском дворце. Эти люди знали об апостоле Павле, эти люди знали о его узах, эти люди знали о Евангелии. Я думаю, они знали и слышали само Евангелие. Апостол Павел говорит о том, что все, что происходило с ним, послужило не против распространения Евангелия, а для распространения Евангелия. Павел хочет, чтобы даже высокопоставленные, благородные римляне узнали об Иисусе Христе. Чтобы было понятно, о чем идет речь, давайте перечитаем Деяния апостолов, 28 глава, 16 стих. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его». Этот воин, стерегущий апостола Павла, был как раз представителем римской гвардии. Он действительно слышал апостола Павла. Некоторые даже утверждают, хотя здесь есть определенные разночтения, но некоторые утверждают, что апостол Павел был прикован к этому воину, то есть чтобы не убежал. И если апостолу Павлу хотелось поговорить, то римский воин должен был слушать. Более того, здесь же, в Деяниях апостолов, мы читаем, что к Павлу приходили люди. Даже если римский стражник не был прикован к апостолу Павлу, он слышал все, что происходило. Я думаю, его приятели говорили этому стражнику, а, возможно, они еще и меняли друг друга, подменяли друг друга. Наверное, они ему говорили: «Слушай, ты там осторожнее, а то чего доброго христианином станешь». Но есть еще один очень важный и довольно глубокий момент. Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Это как раз обращение, покаяние апостола Павла. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он, то есть Павел, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Значит, в Израиле царей не было. Перед сынами Израилевыми Павел уже возвещал Евангелие. Значит, остается одно. А как же перед царями? Ну да, были такие товарищи, как, например, Фест или Ирод Агриппа. Но это ведь еще не все. Апостол Павел очень четко понимал, что именно на основании вот этих слов ему предстоит идти в Рим для того, чтобы возвещать Евангелие перед римлянами. В конце концов, перед римским императором. И вот Павел говорит: тут вы думаете, что мои обстоятельства послужили тормозом, преградой для благовестия? Нет, все наоборот. Меня и отправили-то в Рим для того, чтобы бесплатно, за государственный счет, оплатить мне и билет, и проживание, чтобы Евангелие Божие, Евангелие Христово было проповедовано в самых высоких кругах Рима. Пожалуй, на этом мы закончим сегодня. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.